Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана». У микрофона Майя Швецова. Гость нашей сегодняшней программы – заслуженный деятель искусств Российской Федерации и Республики Татарстан, народный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустем Юнусович Абязов, создатель, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ля Примавера». Добрый день, Рустем Юнусович.
Здравствуйте, добрый день.
Рустем Юнусович, концертный сезон практически завершен. И как бы вы его оценили?
На мой взгляд, он получился интересным. Были очень интересные проекты. В самом начале сезона мы проехались по Татарстану с большим таким концертным туром. Причем мы поставили сразу две цели перед собой. Это на вечерних концертах показать большую свиту из балета «Шурале», который я сделал и оркестровал для состава своего оркестра. А в то время еще только-только начиналась работа с пушкинской картой, и мы решили, что тоже время терять. Днем мы будем давать концерты дневные в этих же залах, уже специально для держателей пушкинской карты. И, в общем, поездка удалась, мы очень хорошо съездили, и везде мне очень приятно, что очень хорошо принимали сюиту из балета «Шурале». Я вообще очень люблю эту музыку, этот балет, я считаю, что это шедевр татарской музыки. Во втором отделении, первое было посвящено вот музыке Ярулина, во втором отделении мы играли киномузыку, самую разную. И, в общем, такая разнообразная получилась программа, на любые вкусы, что называется. И днем мы играли программу под названием «Мелодии из мобильника». Это специально для молодежи. У нас такая есть программа. Когда я выхожу, я сам обычно веду концерт, и я объясняю, я рассказываю такой анекдот про то, кто такие Бах и Вивальди. И один пацан другому говорит: ну ты что, ты, говорит, это же те пацаны реальные, которые для наших мобил музыку пишут. И вот это как бы посыл, и дальше я начинаю развивать эту тему, что вот в ваших телефонах в качестве рингтонов что только не звучит, а вот наша задача, мы вот хотим вам показать, как это звучало на самом деле тогда, как ее сочинил композитор. И вот эти три программы мы повезли, и был очень хороший концертный тур по Татарстану. Я уже не говорю про концерты в Большом концертном зале, это постоянная наша точка концертная, и там первое полугодие было посвящено выдающимся исполнителям-пианистам, приезжали солисты. Очень трудно перечислить всех, кто был. Если говорить вот о концертном зале, то вспомню март, наверное, да, в марте состоялся уже 10-й международный фестиваль «Арте де Лярка», который в последние 3 года, конечно, проходит в экстремальных условиях. В 2020 году мы провели концерт открытия, и нам пришлось сразу закрыться, потому что наступила пандемия. И даже иностранные музыканты, которые уже приехали в Казань, не смогли выступить, и несолоно хлебавшие улетели. Хорошо еще улетели, еще по пару дней, и улететь бы не смогли, так бы и остались здесь в Казани жить. На следующий год было чуть полегче, но все-таки иностранцев было трудно увозить, опять же, из-за ограничений пандемийных. Тем не менее, нам все-таки одного мексиканского скрипача тогда удалось привезти. Остальные были, это наши выдающиеся российские музыканты, и все прошло очень здорово. А в этом году, поскольку это был 10-й, я так подумал, круглая дата, нужно провести фестиваль на таком интересном уровне. Были все солисты, практически все солисты, кроме оркестра «Pratum Integrum» московского, который я очень давно мечтал привезти, должны были быть все иностранцы. Но из-за ситуации, из-за спецоперации случилось так, что буквально там за 10 дней до начала фестиваля они нам написали, что их Министерство культуры не позволяет им ехать на гастроли в Россию. И вот мы за неделю буквально сделали импортозамещение и приехали классные совершенно наши скрипачи, альтисты, виолончелисты российские. И даже очень приятно было. В Нижнекамске, по-моему, ко мне подошли педагоги училища и сказали: привозите только наших, они гораздо лучше. Так что фестиваль, несмотря вот на эти сложности, получился очень яркий и очень запоминающийся. Во всяком случае, по-моему, и оркестр получил удовольствие от общения с музыкантами. Там были и те, с которыми мы уже когда-то играли, были абсолютно новые для нас музыканты. И особенно приезд, конечно, оркестра «Pratum Integrum» mm-hmm. – это вообще что-то выдающееся. Я давно с ними дружу, но пока вот в Казань удавалось приглашать только концертмейстеров – такие небольшие ансамблики, а вот так полностью оркестр. Но я уже решил, что 10-й все-таки фестиваль дает какое-то право пригласить большой коллектив. И вот они приехали, по-моему, и в Челнах, где они выступали, и в Казани. Они, конечно, произвели очень сильное впечатление на слушателей.
Какое событие все-таки в этом году стало самым значимым для оркестра?
Ну, вы знаете, третий год подряд самым значимым для оркестра. Я не знаю, конечно, надо спрашивать каждого оркестранта, но если вот с точки зрения моей, это все-таки республиканская программа «Звезды и завтра». Эта программа имеет довольно дальнюю историю. Мы уже 8 лет, если не 9, этот проект осуществляем, но это был казанский проект. Раз в год, в январе, мы проводили концерт в Большом концертном зале, и вот этот концерт был направлен, на мой взгляд, на очень благородное дело. Этот концерт позволял обычным учащимся обычных музыкальных школ семилеток выступить в качестве солистов с профессиональным оркестром. Это вообще для любого музыканта событие. Но если брать вот какие-то специализированные музыкальные школы при консерваториях, где учатся сплошные лауреаты, им, конечно, проще. И они все-таки время от времени имеют такую возможность сыграть с оркестром. Не все, опять же. Я вот сам учился в десятилетке. Я помню, что кто-то играл, вот я лично играл с оркестром, а были ребята, которым так и не удалось сыграть. Это довольно сложно, чтобы оркестр пригласил юного музыканта в качестве солиста выступить с ним на концерте. А мы создали такой проект специальный. Мы заранее, скажем, собирали заявки от педагогов, точнее, от школ музыкальных, заявки на участия в отборочном туре вот учеников их школ было где-то по 60-70 заявок примерно. Я сам их всех прослушивал в ноябре и отбирал где-то около 25 в среднем номеров на гала-концерт вот уже в январе. И вот эти концерты стали такими праздниками музыки и проходили на таком высоком уровне, ярком именно уровне, вот запоминающимся. То есть уже директора, педагоги школ ходили, а когда начнутся заявки на следующий? И уже стали ждать этих концертов. И вот через 5 лет мы это все делали в Казани, у меня возникла идея вывести это на республиканский уровень. И как раз было так очень удобно, это был год столетия Татарстана, и вот под это дело я вышел с предложением таким Министерству культуры к президенту, и они меня поддержали, в общем, взяли под свое крыло вот это начинание, и вот этот концерт, который проходил в Казани, он вырос в такую республиканскую программу для юных музыкантов «Звезды из завтра». Конечно, это очень масштабная программа, я думаю, что аналогов в мире не существует этой программе. Оркестры, безусловно, приглашают вот юных музыкантов, я об этом говорил, но, во-первых, это не часто и не всех, и, конечно, если даже они приглашают и выступают на своей базе. А вот так, чтобы оркестр ездил по Татарстану и в каждом крупном городе давал концерты, где выступают вот уже местные ребята в качестве солистов, такого нигде нет. Мы, причем, поставили такую перед собой цель охватить все 43 муниципальных района республики, чтобы каждый район, если в этом вот будет у них желание, мог участвовать в этой программе. Мы в сентябре начинаем сбор по всему Татарстану. Вот поделили Татарстан на 6 секторов вокруг крупных городов. Ну, Казань, понятно. Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск, Бугульма, Буинск. И там вот в каждом этом городе есть какое-то учебное заведение, но там, где есть колледжи, это колледжи, там, где нет колледжей, это, скажем, в Бугульме и в Буинске, это ДШИ номер один, которые занимаются, вот, как бы наши представители, вот они занимаются сбором этих заявок, а заявки ведь не только из этих городов, я же говорил, что вокруг этих городов, вот возьмем Казань, да, это значит и Балтасинский район, Арский район, Высокогорский район, Зеленодольский район, Лаишевский и так далее. То есть все, что вокруг районы, они, значит, подают заявку в Казани и участвуют и в прослушаниях, и в концерте в Казани. И так вокруг всех этих городов. Вот в ноябре традиционно так оставил в казанских. Я прослушаю, я всех прослушаю сам лично. А в феврале выезжаю по Татарстану во все города. Вот в этом году рекордное количество заявок. Где-то около 500 заявок было. Вот во всех этих городах, и всех я прослушал, отобрал, получается, в каждый город по 25 примерно номеров, то есть это где-то 150 номеров с Казани вместе, 6 концертов по 25, около 150 номеров. Но это не просто вот один, скажем, ребенок выходит и играет в качестве солиста. Такой тоже, конечно, есть, но ведь есть и хоры, есть какие-то ансамбли. То есть получается, что на каждом нашем гала-концерте вот в городах участвует примерно от 150 до 200 ребят. И потом вот мы в феврале их прослушал, и в апреле оркестр выезжает по Татарстану, из города в город приезжает, делает репетиции и концерты. Но для того, чтобы с ними играть, нужно же еще большое количество оркестровок сделать, подготовить, потому что у них же нет такого репертуара, который бы они могли играть.
Вот, кстати, хотела спросить, есть ли какие-то рекомендации к подбору произведений? То есть действительно нужно писать оркестровку тогда?
Рекомендации такого рода. Когда мы в сентябре рассылаем пакет документов по программе, мы посылаем список произведений, которые есть у нас в наличии. И педагоги могут из этого списка выбрать любое произведение, они уже у нас готовы. Но, как правило, мало кого удовлетворяет то, что есть, или они сыграть не могут, или какие-то есть другие причины. На прослушиваниях они играют то, что могут. Причем это частенько и, как правило, произведения, которые не играются с оркестром. И поэтому наша задача, моя в первую очередь, это сделать какие-то специальные оркестровки, которые бы позволили ребятам выступить с оркестром. Вот, например, пианисты и баянисты. У них уже абсолютно самодостаточная музыка, у них есть все в их произведениях, и аккомпанемент, и мелодии, и так далее. То есть там уже вроде как ничего не добавишь. Тем не менее, вот мне приходится сочинять оркестровое сопровождение для этих пьес, и ребята играют полноценно. Причем очень часто получается, что даже пьеса так расцветает благодаря тому, что вдруг появилось новое сопровождение оркестровое. То есть звучит совершенно иначе, чем если бы это просто сидел солист и играл. Если это произведение для солирующего инструмента с аккомпанементом, с фортепиано, то понятно, что просто оркеструется фортепианная партия, клавир. И вот таким образом примерно 70-80 оркестровок ежегодно мы делаем, и они попадают в список уже следующего года, уже расширяются возможности выбора, но тем не менее пока вот еще каждый год мы делаем большое количество оркестровок. И еще что, все, кто хочет, я, в принципе, даю бесплатные мастер-классы, вот если мы приезжаем в город, часа два мы находим свободного времени, или колледж это проводит, или музыкальная школа, я прихожу просто с теми, кто хочет позаниматься, я занимаюсь. Вот такую вот бурную деятельность мы разделили с этой программой, а потом, когда уже прошли все 6 концертов, я отбираю самые лучшие номера из всех, то опять же около 25 номеров, и они все приглашаются в мае на финал этой программы в Большом концертном зале имени Сайдашева. Вот 11 мая прошел концерт. По-моему, в этом году был самый яркий концерт. Ну, вообще это нормально, так должно быть. С каждым годом уровень повышается. Я, например, могу судить вот даже по городу Буинску. Буинск немножко так в отдалении. Вы бы вообще первый раз попали в Буинск только благодаря вот этой программе. До этого даже не то, что не знали о существовании этого города, конечно, слышали, но никогда не было мысли, что туда поехать. Как-то они в другой стороне, вот все-таки, если брать вот юго-восток, да, Псуны, Нижнекамск, Альметьевск, они все-таки вот как-то сгруппированы, и мы туда же выезжаем и выезжаем. Буинск нет. И тут, когда я первый раз приехал на прослушивание, и для них это было совершенно что-то новое, неожиданное, и для меня встреча с ними была такая первая. И вот было где-то, по-моему, 23 или 24 заявки. То есть мне практически всех пришлось взять, чтобы концерт все-таки состоялся. На следующий год примерно было так же. И вдруг в этом году я приезжаю, а там тоже и Опаство, и Тетюши, и Камское устье, Верхний Услон и так далее. 69 заявок в Буинске. Причем и уровень ведь повышается, и я все-таки вот какую-то долю этого роста и нашему проекту тоже причисляю.
Прослушивая лично каждого участника, как бы вы оценили уровень учеников из малых городов Татарстана?
Уровень зависит, во-первых, от способности самого ученика и от способности того педагога, которым он занимается. Вот я могу рассказать, например, Заинск. Кто мог бы ожидать, что в Заинске хорошие виолончелисты? Причем вот одна девочка, вторая, третья, все хорошо обученные профессиональные девочки, только благодаря тому, что там преподает такой вот учитель, который умеет это делать. И еще нужно заинтересовать, чтобы вот родители отдали на виолончель в Заинске. А тут вот все-таки вот то, что есть такой педагог, и что дети играют, конечно, свою роль. Это все играет, и родители начинают отдавать детей, а этот педагог их воспитывает. Все зависит от стечения обстоятельств, что называется. Уровень в целом, я считаю, достаточно высокий. Ну, в таких городах, как Челны, Нижнекамск, понятно, там огромное количество этих школ, большое достаточно количество, там есть выбор и так далее. Например, Бугульма. Очень сильная ДШИ номер один. Очень сильная, и мы вот в этом году тут приехали. Там замечательный хормейстер. Она подготовила 3 хора. Младший, средний и старший. Один лучше другого. На концерт в Бугульме я взял все 3. Потому что невозможно было выбрать. Здесь, в Казани, я уже пригласил младший хор. Потому что они были более какие-то непосредственные, более какие-то такие яркие. Только из-за этого. Потому что все были достойны. И не только с хорами, там и с солистами, в общем, со многими. Очень интересные. То есть вот в городе 2 школы. ДШИ-1 и ДШИ-2. Причем они в одном здании чуть ли находятся прямо. И тем не менее, вполне достойно, и где-то вот уже каждый год, 3 года подряд мы, да, ну, не менее 60 заявок, и не только Бугульма, и рядом, который так все, в общем, там все так хорошо и организовано, и, в общем, действительно есть из кого выбирать. Про Буинск я вам рассказал. В этом году они меня порадовали просто. Я считаю, что это серьезный, очень серьезный такой прорыв был. Там так сложилась ситуация, что, ну, им, видно, интересно было, мне интересно. Я такого нигде не практикую. Но там после прослушивания, такого типа круглого стола, что-то собирается в зале педагоги, и я рассказываю свои впечатления, буквально по каждому номеру прохожусь и говорю, что бы хотелось, как исправить ситуацию, и что там. Например, год назад и 2 года назад я сетовал на то, что кроме Буинска, если не брать Буинск, из остальных районов приезжают только певцы в основном, вокалисты. И я сказал, ну как это, значит, школы не выполняют свои функциональные обязанности, да, то есть не готовы. У нас нет педагогов. А как? Я говорю, ну, можно решить. Какие-то там схемы им предложил, как вот в других городах, если нет педагога, что это может быть какие-то вахтовые методы преподавания с наездами, там еще что-то, еще что-то. И вы знаете, в этом году уже появились, вдруг неожиданно, появились инструменталисты и достаточно количество. А одна девочка из, по-моему, Верхнего Слона, боюсь ошибиться, вышла скрипачка, совершенно блестяще сыграла пьесу по скрипке. А я даже не обратил внимания, что следующий номер, фамилия та же самая. Я просто поставил, вот как считаю, по программе нужно. Она кладет скрипку, садится в фортепиано и не хуже играет на фортепиано. Это меня так удивило. Ну, ей 11 лет. Я ее вот пригласил на финал и показал именно вот в таком виде, чтобы она и на скрипке сыграла, и на фортепиано. В общем, вот так тоже что бывает.
С этого года вы снова преподаете в Казанской консерватории по приглашению нового ректора Дулата Алиева Вадима Робертовича. И как бы вы оценили сегодня профессиональный уровень музыкантов?
Мне очень трудно отвечать пока еще на этот вопрос. Я совсем-совсем не могу знать, потому что я ведь не сижу на всех экзаменах, на всех зачетах. Я же такой, у меня немного людей. Что-то я слышал, что-то еще не услышал, поэтому... Общий уровень я не буду оценивать, но я могу сказать, что все-таки все оркестры Казани, и мой в том числе, они укомплектованы выпускниками Казанской консерватории, и, в общем-то, уровень достаточно высокий, раз мы их берем. Бывают, конечно, случаи, когда трудно найти на замену, но в целом то, что у нас есть в Казани, высшее учебное заведение, которое является подпитывающей базой для музыкальных коллективов, это очень здорово. Потому что я знаю ситуации в городах, где нет консерватории. Там, конечно, очень серьезные проблемы с кадрами, потому что если нет, значит, нужно приглашать из других городов. Это, значит, возникает проблема сразу квартир, там, еще что-то. Ну, в общем, очень много. Здесь все-таки это очень здорово, что у нас все это свое.
А как вы думаете, что, на ваш взгляд, должно стать главным для музыканта, чтобы играть в достойном оркестре?
Ну, главное, это все-таки, наверное, профессиональная подготовка. Я всегда об этом говорю, привожу пример все-таки западные вузы. У нас, к сожалению, пока к этому мы не приходим. Наши все практически, без исключения консерватории, готовят солистов. И специально оркестровых, например, музыкантов никто не готовит. Есть оркестровый класс, они уже ходят, и считается, что этого достаточно. На самом деле этого, конечно, недостаточно. Очень долго... человека, который приходит после вуза в оркестр, приходится учить, как нужно играть в оркестре. В западных консерваториях во многих есть специализация специально. То есть там человек заранее выбирает, хочет он сольную карьеру или хочет он оркестровый. И они выпускаются уже, знают наизусть очень многие оркестровых партий. И когда они сталкиваются, скажем, с нашими музыкантами на конкурсах, на занятия вакантной должности в каком-то оркестре, и когда ставят чтение с листа, как называем, да, наши действительно стоят, читают с листа, а они все это уже знают, они все это, им ничего не стоит это все делать. И вот такая подготовка, мне кажется, была бы не лишней. Не знаю, может быть, мы когда-нибудь к этому придем, к этой специализации, но с другой стороны, я могу понять и, в общем-то, те, кто обучается, вот он говорит, а вдруг мне все-таки удастся стать сольным исполнителем, а я учился вот на оркестранта. Ну, не знаю, здесь, мне кажется, все-таки человек может, ну, хорошо, учись тогда на сольного, а потом будешь переучиваться на оркестранта. если уж у тебя есть такие амбиции. Но есть люди, которые сразу знают, что они будут только в оркестре или в ансамбле каком-то. Ну и вот им это просто необходимо.
Очень многие музыканты-исполнители, выпускники, наверное, в первую очередь, жалуются как раз-таки на нехватку мест в оркестрах. То есть мы знаем то, что, в принципе, все оркестры даже у нас в Казани, они укомплектованы. И большое количество выпускников не могут найти работу в оркестрах, уходя при этом в преподавание. В этом, конечно, тоже нет ничего плохого. Преподавательский состав должен быть профессиональный. Но вот с чем это связано и проблема ли это?
Это проблема для самих музыкантов. И эту проблему можно решить только одним способом. Это показывать очень высокий уровень профессионализма. Потому что это скрыть невозможно, об этом становится известно всем руководителям оркестров, и они становятся заинтересованными заполучить именно этого музыканта. Если приходит просто средний музыкант, конечно, есть серьезные проблемы, и это, наверное, хорошо. Потому что если бы каждый мог просто прийти и свободно сесть в любой оркестр, ну а где бы тогда вот эта вот очередь на бирже труда, что называется, да? Ведь, скажем, мне рассказывал дирижер из Люксембурга, у нас как-то приезжал, работал, и говорит, представляете, вот Люксембургский симфонический оркестр. Ну, что такое Люксембург? Он, по-моему, меньше Казани, в принципе, да, государство. Но там есть симфонический оркестр, как у любого государства. Вот Люксембургский симфонический оркестр. Освобождается одно место. И на это место конкурс примерно 200 человек со всей Европы. Причем это не просто вот 200 человек, а лучшие из лучших. Вот кто сидит, прекрасные музыканты, но сидят без дела. Там же тоже не резиновые эти оркестры. И понятно, что вакантные места освобождаются крайне редко. И вот 200 человек, и там вот как сидишь, и есть из чего выбирать. И выбирая тоже таких монстров. Для оркестра это очень хорошо. Для музыкантов понятно, что это сложности. Ну, искусство требует жертв.
А в вашем оркестре проводится ротация участников?
В моем проводится, ну, к счастью, проводится эта ротация не потому, что меня не устраивают музыканты, я их там пытаюсь поменять или выгоняю или так далее, а наоборот, у меня настолько хорошие музыканты, что их все время приглашают в другие оркестры, где платят больше денег. я бьюсь с этой проблемой о том, что вот совершенно вопиющая несправедливость. Оркестр, один из лучших в России оркестров «Ля Примавера», из-за того, что мы являемся муниципальными, а не республиканскими, мы лишены возможности получать грант. Грант, который получают все республиканские коллективы, ну и в особенности, конечно, ГСО, например, да, грант, который позволяет повысить заработные платы, который позволяет много что. Но я в первую очередь ратую, мы решим все остальные вопросы, и денег заработаем, и прочее, но на зарплату деньги необходимо просто дать, грант оркестру «Ля Примавера». Я какие только инстанции не обошел, с кем только не общался, знаете, пока вопрос, к сожалению, не решается.
Успех музыканта – это прежде всего труд или талант?
Без труда талант иссякнет и ничего не даст. Без таланта труд будет бесполезным сизифовым трудом. Конечно, и то, и другое только так. В ремесле, если говорить о ремесле, трудом можно достигнуть. То есть, наверное, таким крепким музыкантом можно стать. Но без Божьей искры музыкантом с полетом уже трудно себе представить человека.
То есть музыкантом можно стать или все-таки им нужно родиться?
Музыкантом можно стать. Музыка – это, давайте так, в терминах мы определимся. Да? Музыкант, помните, Ленин писал, да, что есть компромиссы, есть компромиссы. Есть музыканты, есть музыканты. Есть музыканты-ремесленники, хорошие ремесленники. И это здорово. Если они прекрасно владеют своей профессией, своим инструментом и могут сделать все, о чем их просишь. И такие музыканты очень ценны в оркестрах, между прочим. Но есть музыканты, которых хочется слушать и слушать, и больше, и больше. Это уже музыканты другого уровня. То есть вот это вот как раз музыканты, в котором сплелись и талант, Божий дар, и трудолюбие. Я делаю здесь вот такую разницу. Но я думаю, не только я, это вообще все делают такое.
За последние 2-3 года увеличилась плата на обучение в музыкальных и театральных заведениях. Как вы думаете, сможет ли такая негативная тенденция отразиться на качестве исполнителей в будущем? Или это все-таки правильное решение – повышение цен?
А разве музыкальные школы у нас не бесплатные?
О высшем образовании речь.
Высшее образование тоже ведь имеет бюджетное.
Бюджетных да. мест очень мало.
Я понимаю, да. Если все по уму получается, и на бюджетные места попадают достойные музыканты, то это хорошо. Если попадают по блату или по каким-то другим признакам, это плохо. Потому что на бюджете в первую очередь должны учиться те, кто станет вот теми музыкантами, о которых мы говорили, музыкант с большой буквы, да? А те, кто хочет просто вот овладеть ремеслом и сделать это своей профессией жизни, ну, наверное, придется платить. То, что становится плата выше, это сложно. Ну, у меня у самого сына учится, например, в Питерском университете платно, и я не вижу в этом ничего плохого, но у меня такая возможность есть оплатить. Конечно, я понимаю, что есть семьи, которые не могут себе это позволить. Ни в одном вузе. Тут уж капитализм, тут никуда от него не уйдешь. Он и есть капитализм. Надо было оставлять Советский Союз и оставлять бесплатное образование.
Как сегодня завлечь слушателей на концерт академической музыки? Ведь у вас это получается. И считаете ли вы, что академическая музыка – это все-таки искусство элитарное?
Если по большому счету, то да, это искусство элитарное. Точнее, не элитарное с точки зрения для богатых, что называется, а с точки зрения для тех, кому эта музыка нужна. Есть духовные такие богатые люди, которые стремятся поглотить как можно больше всего красоты, прекрасного, духовного, что их окружает, и музыку в том числе. А есть люди, которым это не надо. Поэтому вот эта вот элита, которой дано ощущение красоты, да, тогда элитарная. А как заманить? Разные способы мы применяем. Иногда программы, которые устраивают, скажем, подавляющее большинство. Эта программа может не устроить как раз представителей вот этой элиты. Они будут говорить, ну, а нам бы вот там Брукнера, Брамса, что-то. А мы прекрасно понимаем, что на Брукнера и Брамса, или вот Шостаковича, например, да, или современную музыку, основная масса не пойдет. Значит, надо вот как-то варьировать, потому что нам тоже ведь хочется играть элитарную музыку. Варьировать, может быть, миксы какие-то в программу, которые предназначены для всех, может быть, иногда вплетать такие более или там. И постепенно, очень постепенно, наверное, много времени для этого, народ начнет привыкать к этому. Я могу совершенно пример из жизни, что называется, привести. У нас, когда мы работали еще, были камерным оркестром университета и играли в актовом зале университета, на мой взгляд, одном из лучших по акустике в Казани, если не лучший, у нас была своя публика. И концерты «Ля Примавера» проходили при переполненных залах. Всегда, без исключения. И вот мне пришла в голову мысль сыграть программу «Шнитке». Тогда мы чуть ли не первые вообще в Казани играли вот оркестровые сочинения. В Казани, насколько я знаю, до нас звучала только сюита в старинном стиле. Mm-hmm. Но это, в принципе, для Шнитке это такая очень благозвучная музыка, да? А тут вот я съездил в Москву, покопался в библиотеке Московской консерватории, нашел и первые концерты Гросса, и скрипичную сонату в авторской оркестровке, еще какие-то произведения вот на целую программу. И гордый такой, что я все это нашел, и нам это интересно, мы начали играть. Кто-то принимает, кто-то не принимает даже среди музыкантов. Это же я сам прошел через это, когда были студентами, был как раз пик популярности Шнитке. Как раз он вышел из тени, когда их немножко так всех, вот эту тройку закрывали. Тут начали играть, звучит. И вот студенты прям делились на два лагеря. Кто-то принимал категорически, а кто-то категорически не принимал. И мы прям стояли на кухне, там жарили что-нибудь и спорили. Я был как раз среди почитателей Шнитке. И вот мы это подготовили, программу, причем там были хорошие солисты. Я пригласил Ирину Васильевну Бочкову, и она там еще с Сиковичем, который сейчас вообще выдающийся скрипач. Они вдвоем играли концерты Гросса, потом еще какие-то солисты. Мы приходим в зал, во-первых, сидит ползал. Для нас это было таким шоком, неожиданностью. Потом мы сыграли концерт, и вот даже самые-самые наши поклонники приходили ко мне: вы знаете, все-таки нам это сложновато, мы что-то не очень поняли. Я тогда говорю: ну ладно, мы вас научим. И вы знаете, вот целенаправленно. В том же сезоне, буквально там через несколько месяцев, я делаю ту же самую программу. Уже неплохо зал сидит, и люди, которые ко мне подходили, что они ничего не понимают, подходят. Вы знаете, у меня вот одно это произведение слезу прошибло там, еще. Ага, будем дальше работать. И там так получилось, что это вот как раз был тот год, когда он умер. И вот мы в сезоне два раза сыграли, потом был летний перерыв, он, по-моему, где-то в августе умер, и мы в сентябре дали концерт его памяти уже в Большом концертном зале. Это был первый сезон, когда мы работали в Большом концертном зале. Я опять пригласил московских солистов, там еще что-то, и мы дали вот ту же самую программу. Зал был битком, это БКЗ был битком, и был такой в конце фурор. То есть я приучил публику слушать Шнитке.
Это дорогого стоит это приучить дорогого обычного
но
слушателя
это,
к
скорее Шнитке. Это, скорее всего, нет, это все-таки необычно. Это наш слушатель, то есть те, кто любил «Ля Примаверу», это все-таки, я считаю, что это не, вот не со стороны. Лишнего не надо приписывать. Это была наша воспитанная нами публика, но она вот доросла до Шнитке. И вот это вот меня радует. И это я привел как пример, что можно любую публику, можно постепенно к чему-то приучать. Вот мы, в общем-то, и стараемся. И меня очень радует, например, что иногда мы вот вставляем сложные произведения, и вдруг эти именно произведения на концертах получают самое большое какое-то вот такое восприятие эмоциональное, хорошее. Вдруг бесирует, там, аплодирует публика. Здорово. Потом я очень радуюсь, когда между частями аплодируют. Я знаю, что наша публика знает, что нельзя аплодировать. Раз аплодируют, значит, это не наша публика. Это вы, другие люди пришли. И мне это радует очень.
Вы уже говорили, что в следующем сезоне тема фестиваля «Обязов фестиваль» станет классика и неоклассика. А вы к чему больше предрасположены? То есть к классической музыке или к современной классической?
Конечно, классическая. Я все-таки на ней воспитан, и все мое обучение это было связано с такой музыкой. А неоклассика, она бывает иногда очень хорошая, иногда и не очень хорошая. Здесь, наверное, трудно сравнивать оригинал с копией, по большому счету, да? все равно есть талантливый, безусловно, но взять Стравинского и его неоклассический период, например, да, он очень, там даже не скажешь. Только понимающий человек скажет, да, это неоклассика. На самом деле это совершенно современная 20 века музыка. А есть ведь люди, которые пишут, стараясь подражать барочным композиторам, там, эпохи классицизма, и у них это неплохо получается у многих. Иногда настолько здорово, вроде слушаешь, вот так звучит, ну, прямо Вивальди, а потом уже, а зачем? Но Вивальди все это уже написал, слушай, зачем сегодня писать то, что было написано вчера и позавчера? Ну вот, тем не менее, такую вот интересную штуку я хочу провести и сделать своеобразный баттл между классикой и неоклассикой. Классика в широком смысле, если, да, там будет и необарокко, там будет и неоклассицизм и так далее.
А, например, какие композиторы войдут в классику?
Классика, ну, например, Пергалези. Uh-huh. Да, вот будет Пергалези, Стабат Матер, и все, что в современности связано с этим, это тоже интересно будет сопоставить.
А у неоклассики, например, как уже, наверное, один из самых популярных, Эйнауди будет звучать?
Нет. Я там вообще приглашаю специального композитора, который пишет в это, он будет гостем нашего фестиваля, и будет практически его авторский вечер один. Вот есть же неоклассика, которую все считают классикой. Вот знаменитая Ава Мария Вавилова, да. Весь мир до сих пор еще это называет произведением Качини. Но это же неверно, это же надо этот миф, так сказать, наконец рассказать правду, что это за музыка и почему она звучит. Ее нужно пустить тоже, так сказать, в ряду с классическими Авы Марии. Ну, это только один маленький штришок. Там будет много интересного.
А есть ли в программе «Ля Примавера» произведение, которое бы охарактеризовало вас, конкретно вас?
Если меня представить таким хамелеоном, то я становлюсь тем, о ком я сейчас играю. А чтобы вот произведение, которое именно только меня характеризовало, я не знаю, это надо, наверное, слушателей все-таки спрашивать. Потому что вот те, кто меня знает, и потом услышали меня в какой-то музыке, а я как себя могу определить? Я не очень, может быть, понимаю вопроса, как эта музыка может меня характеризовать. Меня может характеризовать та музыка, которую я, например, сочинил, еще в какой-то мере, да?
Может быть, в каком-то произведении вы себя чувствуете, прочувствовали?
Нет, те произведения, где я себя чувствую комфортно и гармонично, органично, это совсем не значит, что это произведение меня характеризует. Это просто оно созвучно с моими какими-то фибрами души, и поэтому, ну, я вот, например, обожаю просто дирижировать «Ночь просветленную» Шенберга. Угу. Просто обожаю. Вот настолько, что вот я беру первую ноту, да, и начинаю страдать, что через полчаса это закончится. Буквально в смысле этого слова. Но это совсем не значит, что я вот какое-то отношение имею хоть каким-то образом, который там присутствует.
Вы являетесь одним из авторов журнала «Казань». С чего началось ваше сотрудничество?
Наверное, с того, что мы хорошо знакомы с Альбиной Абсалямовой, и мы еще сотрудничали, когда она работала в журнале «Идель». И так как-то получилось, что когда она стала главным редактором журнала «Казань», ну, давай напиши, вот мы попробуем, вот такая тема, ну, давай попробуем написать. Ну, вроде ничего, понравилось. Ну, может, вот в следующий раз будет такая тема, подумай, может, что-нибудь. Хорошо, подумал, написал. И вот так вот это сложилось, в принципе. А потом пошли вот эти неожиданные презентации, которые никогда не было. Поскольку я уже там как бы автор, я уже хочу, не хочу участвовать в этих презентациях. В общем, это все завязалось в какой-то тугой узел. Но я, честно говоря, не считаю, что это плохо. Мне это интересно, мне это комфортно. Я с удовольствием и пишу для журнала, и читаю, главное, этот журнал. Я никогда журнал «Казань» от корки до корки не читал. Сейчас читаю. И с удовольствием участвую в этих презентациях. Я бы их назвал больше посиделки такие, между собойчики.
Вы уже наметили цели на новый сезон?
Да, мы в следующем сезоне будем приглашать очень много духовиков. Это вообще не очень частые гости. И когда мы целенаправленно прям будем ежемесячно показывать возможности духовых оркестров как солистов с оркестром, причем вплоть до тубы, будет солирующая туба, представляете, да.
Тут вот мы далеко не солирующие
инструменты. Мы, наверное, первые, кто пригласил в Казань солирующих контрабасистов. И вот мы еще и теперь тубиста приглашаем, очень хорошего. И вот посмотреть всю эту палитру музыкальных инструментов от флейты до тубы, наверное, будет интересно. Именно с точки зрения солирующих инструментов, а не инструментов оркестра. Ну, еще два фестиваля, да, у меня все-таки обязан фестиваль, о котором вы только сказали. В марте 11-й фестиваль «Арте дель Арко». Опять будет. Очень надеюсь, что нас все-таки Министерство культуры не бросит. И в этом году не бросило, в общем, в сложный финансовый год. Все-таки мы провели этот «Звезды из завтра», и я думаю, что и на будущий год. То есть у нас, в общем-то, расписан практически. Нет только гастролей, к сожалению. Но какие-то наметки есть, причем даже от иностранных каких-то государств. Но надежды я пока не питаю. Посмотрим. Может быть, получится что-то, может быть, и не получится. Но работы много у нас, поэтому мы как-то не жалуемся.
Что бы вы пожелали нашим радиослушателям?
Я всегда желаю только одного – любить классическую музыку и ходить на концерты классической музыки. Не только оркестр «Ля Примавера», а вообще на классической музыке. Это обогащает. Это делает всех лучше. Причем они могут даже не замечать, но это происходит. И для того, чтобы слушать музыку, совершенно не обязательно ее, как говорят, мы не понимаем, не надо ее понимать. Вы придите на концерт. Но, правда, единственная у меня просьба всегда, я это подчеркиваю, надо прийти на концерт с очень хорошими исполнителями. Нельзя первый раз, особенно первый раз, приходить на средненький концерт. Ну, вот ни в коем случае. Это оттолкнет, и больше человек, в общем, может не вернуться в зал. Нужно обязательно попасть на концерт классической музыки в выдающемся исполнении. И тогда обязательно вернетесь в концертный зал и будете с каждым разом чувствовать, что вы становитесь лучше и лучше.
Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Сегодня у нас в гостях был заслуженный деятель искусств Российской Федерации Республики Татарстан, народный артист Республики Татарстан, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая Рустем Юнусович Абязов, создатель, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ля Примавера». Рустем Юнусович, благодарим вас за то, что вы пришли на нашу программу. Желаю вам крепкого здоровья и больших потрясающих концертов.
Спасибо большое.
Программу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Рамиль Идиатуллин, звукооператор Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире. Программа создана при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».